ходил с Суворовым в Италию, делал походы с Краснощековым в Пруссию, дрался против Пугачева и Разина. Кровавые предания передавались из рода в род, от отца к сыну, от деда внуку с тяжелой, острой, как бритва, дедовской шашкой. Боевые песни убаюкивали его младенца. Боевые, тягучие, полные восхваления воинских подвигов песни слышал он и от станичных стариков, перед которыми играл на улице вайданчики. Верховая езда и стрельба из лука и ружья была его школа, а старая протертая псалтирь, преподанная кривым пономарем станичной церкви, была его наука. Он с детства болтал по-татарски, а иногда и по-турецки, с пленными ясырками, оценивал лошадь по первому взгляду и ездил на ней без школы, без правил, правильно и умело. Юноши охота в степи, метание дротика делали его смелым и метким. 13, много 15 лет он поступал простым казаком в служилый полк и нередко с места уходил в поход. Это была его военная школа. Здесь, на практике, проходилась и топография, и тактика, и артиллерия, и фортификация. Без карты и компаса донской офицер ориентировался на незнакомой чужестранной местности, без устава водил сотню, то раздвигая ее в лаву, то смыкая в колонны. Без понятия о траектории и сопротивлении воздуха заряжал и стрелял из орудий. На походе старый урядник, а то и бывалый офицер, посвящал молодежь во все тайны военного искусства. Сметливый и любопытный от природы, он живо подмечал все нужное и накоплял в себе новые и новые знания. За отличие или по протекции его производили в урядники, а потом в хорунжи. Он надевал эполеты и жгуты из серебра. Из дома старушка, мать, справляла ему тонкого сукна синий мундир. Казаки ему снимали шапку, но видели в нем не человека белой кости, не что-то высшее, благородное, а своего брата-казака. У него и товарищи были наполовину казаки. Вечером в среду песенников входили офицеры, и они пели те же песни, потому что не знали других. Их грозно, унылый, с детства привычный донской напев был им дороже всего. Коньков принадлежал к числу таких офицеров. Петербургская жизнь немного обтерла его, ошлифовала, но в душе он остался простым, глубоко верующим, сердечно любящим казаком. И трудным было сойтись с ординарцами Милорадовича, любителями в картишки поиграть и нечисто поговорить про женщин. А Конькову, у которого все женщины воплощались в одной Ольге Клингель, тяжелы были такие разговоры. Ему один понравился более других, и с ним он иногда разговаривал. Звали его Владимир Константинович Воейков. В нем было то же, что и в Конькове, такая же сентиментальность, любовь к природе, к лошади, к старухе матери, новгородской помещице и к двоюродной сестре, имени которой он никогда не называл. И красив он был так же, как Коньков, хотя красота его была в другом роде, нежная и чистая. Он сильно напоминал своими манерами и, главное, тихим голосом Ольгу Клингель, и Коньков стал искать дружбы с ним. Воейков не отказывался, но и не навязывался. Иногда вечером, когда в квартире Милорадовича все утихнет, они гуляли вдвоем и рассказывали свои приключения. Коньков, благодаря трем походам, которые он одолел, оказался гораздо развитее, зато Воейков брал образованностью и начитанностью. — Отчего вы всегда грустный и такой странный, задумчивый вечно? — спросил его как-то вечером, бродя с ним по пыльной деревенской улице Воейков. — Так есть причины, — уклончиво отвечал Коньков. — Вы мне не доверяете, — сказал Воейков. — Знаете, со мной самим так бывает. Мучит что-нибудь, терзает, а расскажешь кому-нибудь, даже, представьте, поплачешь и легче станет. Коньков взглянул на этого хорошенького безусого мальчика и подумал, Да, он может плакать.